Очень интересна последующая судьба этих протоколов. Я имею в виду в прямом физическом смысле слова текстов и тех политических оценок, того политического шлейфа, который тянулся вот за этой историей. Дело в том, что германский экземпляр протоколов не сохранился, он сгорел во время штурма Берлина. И о существовании, ну, как бы было понятно, что СССР и Германия действуют на основании каких-то соглашений. Но в какой форме они были достигнуты, когда и как, этого мир не знал. Пока в руках американцев на последнем этапе войны не оказались немецкие архивы, точнее, фотопленки, фотокопии. То, что хранилось, было перефотографировано на всякий случай. Этот случай, так сказать, наступил, бумага, собственно, сгорела. И американцы получили в свое распоряжение нацистские архивы, в том числе их экземпляры секретных протоколов к пакту Молотова-Риббентропа. Пока мы были союзниками, что продолжалось не очень долго после войны, они не придавали этой огласке. И хотя защита нацистских преступников пыталась как-то это использовать на Нюрнбергском процессе, это никто не принял к рассмотрению. А когда началась холодная война, эти протоколы были опубликованы на Западе, что вызвало ответную, так сказать, публикацию советскую, историческую справку под названием «Фальсификаторы истории», где объявлялось, что все это подделка, фальшивка, что это вот они специально вот это вот все устроили. И это как бы была официальная линия советской пропаганды, советской историографии на протяжении десятилетий. Хотя для историков профессиональных, не только западных, советских тоже, было совершенно понятно, что это не фальшивка, а подлинный документ. Отчасти это объяснялось вот чем. Тем, что там же были пересняты множество документов. И на этих пленках, да, все документы, это вот эти листочки, они, эти кадры, они одни из десятков кадров на этих пленках. Все документы вокруг подлинные. Совершенно очевидно, что и фотокопии секретных протоколов тоже были подлинными. И самое главное, это доказывало логика действий. И логика действий, последующие известные договоры о дружбе, границах и так далее, все это подтверждало 100%. То, что это были фотокопии подлинных документов. Но советским историкам было не дозволено об этом говорить. Более того, они должны были говорить нечто совершенно противоположное, и некоторые из них продолжали то же самое говорить и после. Да? Что же касается советских оригиналов? Есть такое понятие «архивная революция». Да? То, что в поздние перестроечные, особенно в постсоветские годы, в СССР произошла архивная революция. Были рассекречены масса архивных документов. Историки получили доступ в архивы. И, вы знаете, с моей точки зрения, таких вот сенсаций особенных не произошло. Но то, что мы знали о советской истории, но, в общем, подтвердилось. Были какие-то нюансы, были какие-то интересные вещи, но в целом была, ну, некая, уточнили важные детали, иногда очень важные детали. Ну, скажем, число узников ГУЛАГа или о том, как именно начинался и проводился большой террор, еще там что-то такие вот вещи. Но, в принципе, наши основные знания, они оказались достаточно верными. И это же для меня главная сенсация этой архивной революции – стал не сам факт обнаружения, обнародования, публикации подлинных секретных протоколов пакта Молотова-Риббентропа, сука, то, что это вообще сохранили. Ведь это самый страшный документ для советской власти, с моей точки зрения. Договор о разделе Восточной Европы, договор с нацистской Германией. После того, как этот пакт был подписан, Гитлер пришел, значит, в восторг, бил кулаком о стенку и кричал: «У меня теперь весь мир в кармане!» Это современники свидетельствуют. Чрезвычайно интересная история, когда в нашей стране, еще в Советском Союзе, были денонсированы секретные протоколы пакта Молотова-Риббентропа. Это второй съезд народных депутатов СССР в 89 году, в декабре месяце. Опять-таки была круглая дата, 50 лет со дня подписания этих самых пакта о ненападении и секретных протоколов к пакту. И первоначально съезд народных депутатов отказался денонсировать эти документы, говорят, ну что ж такое, ну вот у нас какие-то опять копии, мы ничего мы не знаем, не будем денонсировать. Ну, был, конечно, колоссальный скандал. С одной стороны, все понимали политические последствия. Если признать, что этот документ действительно был, то, следовательно, Прибалтийская республика получает все законные основания для выхода из состава СССР. Ибо совершенно ясно, что они оказались в его составе не добровольно, а вследствие сговора между Сталином и Гитлером. С другой стороны, не денонсировать это соглашение с Гитлером, ну, это скандал. Пришлось, поскольку вот большинство вот первоначально этого не сделало, это я уже просто помню по... Я смотрел все по телевидению, как и все мы прилипшие тогда к экранам. Комиссия Яковлева, значит, представила косвенные, но убедительные доказательства о том, что вот в 1946 году сохранились такие записи передаточные, что один из помощников Молотова передает другому подлинные, столько-то страниц подлинных текстов этого самого секретных протоколов пакта Молотова-Риббентропа. Поскольку потом из МИДа, где эти бумаги находились, они вроде бы были направлены куда-то в ЦК КПСС, когда Молотов уже утратил свое влияние, это 1952 год, и следы, так сказать, потерялись. Тем не менее, на основании вот этого следа, этих записей передачи, депутаты убедились и проголосовали за денонсацию. Ну куда же делись-то подлинные документы? Были несколько уровней секретности и несколько уровней, так сказать, доступа и секретности хранения в партийных архивах. Многим, наверное, известно понятие «особая папка». Так вот, были степени секретности еще выше. Это был закрытый пакет, так называемый. Пакет документов сверхсекретный, который показывали только генеральному секретарю ЦК КПСС. И этим ведал заведующий общим отделом ЦК КПСС. Тогда это был Болдин, напомню, и он утверждал, кстати, что показывал Горбачеву этот документ в 87 году, ну, Горбачев, так сказать, как бы сказал, спрячь подальше. И вот, когда рухнул Советский Союз, и когда была создана комиссия по рассекречиванию и передаче в общее архивное хранение документов КПСС, ЦК КПСС и КГБ, во главе этой комиссии был генерал-полковник Дмитрий Волкогонов, бывший директор Института военной истории, а заместителем был начальник архивного ведомства Рудольф Пехоя, доктор исторических наук. Эти документы были обнаружены. Был открыт этот самый закрытый пакет. Об этом доложили Ельцину, а Ельцин сообщил Яковлеву. 27 октября 1992 года состоялась пресс-конференция, на которой было сообщено об обнаружении подлинных секретных протоколов пакта Молотова-Риббентропа. Они были предъявлены, так сказать, городу и миру. Вот, и уже... Это 27 октября 1992 года, а в первом номере журнала «Новая и новейшая история» за следующий 1993 год эти протоколы факсимильно были опубликованы. Ну, собственно, и так они были известны. Теперь мы получили эту самую публикацию, и известно, где находятся и ныне оригиналы секретных протоколов. Вот такая занимательная история, и это, конечно, удивительно. Самое удивительное для меня, почему эти документы не были уничтожены и сохранились. Вот такая была архивная сенсация, которая одновременно была сенсацией политической.